Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов. У микрофона Светлана Вольская. Сразу после новостей программа «Качество жизни».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях выпуска: число жертв землетрясения на острове Ява превысило 2700. В Москве задержаны десятки участников несанкционированного гей-парада. В пригороде Вены министры иностранных дел стран-членов Европейского союза обсуждают будущее ЕС. Число жертв землетрясения на острове Ява в Индонезии превысило 2700 и продолжает расти с каждым часом. Сотни людей остались под завалами зданий. Разрушены тысячи домов, мосты и дороги. Представитель Международного Красного Креста и Красного Полумесяца в Индонезии Латифур Рахман сообщил.
Мы продолжаем подсчет жертв и пострадавших, но уже сейчас, по поступающим данным, которые мы можем подтвердить, число раненых, скорее всего, превысит 3000. Многие остались без крыши над головой, и правительство старается сделать все возможное, чтобы помочь им. Мы уже установили 1000 семейных палаток. Если понадобится еще, мы готовы. У нас есть все необходимое для оказания помощи.
Сказал представитель Международного Красного Креста и Красного Полумесяца в интервью нашей радиостанции. Сила подземных толчков составила 6,2 балла по шкале Рихтера. Эпицентр землетрясения находился недалеко от города Джокьякарта. Из-за подземных толчков началось новое извержение яванского вулкана Мерапе. В Москве задержаны десятки участников несанкционированного гей-парада, в том числе организатор акции Николай Алексеев, рассказывает корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Сегодня утром организатор парада геев и лесбиянок Николай Алексеев объявил о планах. В первую очередь участники парада намеревались возложить цветы к могиле неизвестного солдата у стен Кремля, а затем провести пикет напротив мэрии Москвы, говорит Николай Алексеев.
К сожалению, последние события, которые произошли в России, в Москве в частности, отпугнули, конечно же, многих геев от участия и в фестивале, и вообще вот в этой публичной акции, которую мы планируем.
Воплотить свои планы в жизнь геям и лесбиянкам так и не удалось. К вечному огню их не пустили милиционеры, и под выкрики толпы «Москва не Содом» в окружении бойцов ОМОНа несколько геев и лесбиянок загрузили в милицейские автобусы. У мэрии представители сексуальных меньшинств ждали около сотни агрессивно настроенных молодых людей. И здесь высказаться геям, считай, не позволили. ОМОН окружил памятник Юрию Долгорукому и разогнал многочисленных противников парада секс-меньшинств. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Радио «Свобода». Новости.
В Бишкеке прошел массовый митинг, организованный оппозиционным движением «За реформы». В акцию Дома правительства Киргизии участвовали до 20 тысяч человек. Принята резолюция, призывающая власти к скорейшим демократическим и конституционным преобразованиям, говорит лидер движения «За реформы», бывший спикер парламента Киргизии Амурбек Тикибаев.
Здесь собрались люди, которым не безразлично будущее страны. Настоящие хозяева страны – мы, простые люди. Мы, люди, проснулись ото сна. Мы пришли постучаться в двери правительства и напомнить о тех обещаниях, которые они давали во время избирательной кампании. И если они не сдержат слова и не выполнят этих обещаний, мы потребуем, чтобы они ушли.
Сказал Амурбек Тикибаев. Оппозиция дала срок правительству до осени. В пригороде Вены министры иностранных дел стран-членов Европейского союза обсуждают будущее ЕС. Среди главных тем двухдневной встречи – перспективы принятия Европейской конституции. Год назад ее проект был отвергнут на референдумах избирателями Франции и Нидерландов. Кроме того, министры обсудят вопрос расширения ЕС, в частности, возможное присоединение к организации ряда стран Восточной Европы и Балкан. По данным опросов, большинство граждан ЕС опасаются, что вступление в ЕС бедных государств приведет к ухудшению экономической ситуации в Евросоюзе. В Багдаде при взрыве заминированной машины погибли по меньшей мере 4 человека, 7 ранены. Взрыв произошел в утренние часы пик около автобусной остановки. Накануне в столице Ирака произошли сразу 3 взрыва, все на рынках. Убиты по меньшей мере 18 человек, ранены более 60.
Радио «Свобода». Новости.
Лидер Хамаса, премьер-министр палестинской автономии Исмаил Хани, отверг идею создания палестинского государства на условиях косвенного признания Израиля. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Ближневосточном регионе Равшан Гусейнов.
По словам Исмаила Хани, Хамас, вопреки давлению со всех сторон, никогда не признает легитимность Израиля. Мы не пойдем на политические уступки, мы не признаем легитимность оккупации, не откажемся от сопротивления и не признаем несправедливые соглашения. Требования, которые отвергает Хани, являются также условием возобновления экономической помощи Запада палестинской автономии. Напомню, что в четверг глава администрации автономии Махмуд Аббас дал 10 дней срока на то, чтобы все палестинские фракции приняли идею создания палестинского государства в границах 1967 года и тем самым косвенно приняли концепцию мирного сосуществования государств Палестины и Израиль. В противном случае Аббас в течение месяца намерен провести референдум по этому вопросу. Встреча лидеров палестинских фракций, намеченная на субботу, была отменена в связи с разногласиями о месте ее проведения. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
В Пакистане взорван газопровод. Диверсия совершена на юго-западе страны, в районе, где находятся основные газовые месторождения. Жертв нет. На юге Афганистана силами международной коалиции убиты 5 командиров движения «Талибан». По данным американского командования, талибы погибли в результате операции по уничтожению их тренировочного лагеря у границы с Пакистаном. Имена убитых не называются. По сообщению командования, они причастны к ряду нападений на силы коалиции. В Алтайском крае новая волна паводка. Уровень воды в Оби почти на метр превысил критический. В зоне бедствия оказался поселок Затон в черте Барнаула с населением свыше 1000 человек. Идет эвакуация детей. По прогнозам МЧС России, в ближайшие 2 дня могут быть затоплены населенные пункты сразу в нескольких регионах. На Камчатке, Сахалине, в Магаданской области, Хабаровском крае и на юге Якутии. Патриарх Московский и всея Руси Алексей II впервые прибыл в Латвию с 3-дневным официальным визитом. Патриарх проведет богослужение в православных храмах, встретится с президентом, премьер-министром и спикером парламента. Это были новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Марина Катес. Здравствуйте. В эфире программа «Качество жизни». Первого июня отмечается Международный день защиты детей. Счастливое ли детство у российских детей? И кого им надо за это благодарить? Об этом мы и поговорим сегодня. Рядом со мной в студии психолог, член Международной психоаналитической ассоциации, старший научный сотрудник Института США и Канады Российской академии наук Наталья Кигай и социолог, исполнительный директор Горбачев фонда Ольга Здравомыслова. Добрый вечер, дамы.
Добрый вечер.
И у меня вопрос к нашим слушателям. От кого надо сегодня защищать российских детей? Вы можете включиться в обсуждение проблемы во второй половине часа, если позвоните к нам в студию по бесплатному многоканальному телефону 8-800-200-22-12. Также вы можете отправить нам сообщение на пейджер. В Москве это 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. 1 июня – один из самых старых международных праздников. Его отмечают во всем мире с 1950 года. Решение о его проведении было принято Международной демократической федерацией женщин на специальной сессии в ноябре 1949 года. ООН поддержала эту инициативу и объявила защиту прав жизни и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей деятельности. На специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, посвященные вопросам защиты прав детей, прошедшие в сентябре 2001 года в Нью-Йорке, были оглашены печальные факты, собранные Детским фондом ООН. Из них следует, что более половины детей в мире живут в семьях, где физическое и психологическое насилие – повседневная реальность. Каждый 10-й ребенок в мире регулярно становится жертвой агрессивного поведения взрослых. В слаборазвитых странах Азии и Африки детям угрожает не только агрессия взрослых или неуважение их прав, но и голод, СПИД, война. Уровень детской смертности в этих странах почти в 2 раза выше, чем в развивающихся. Так что в этот день людям есть о чем задуматься. Но поскольку Россия не относится к слаборазвитым странам, и проблемы российских детей должны быть несколько иными. Однако, как я понимаю, физическое и психологическое насилие в семьях – обычное явление для России. Как вы думаете, Наталья Кигай?
Да, я думаю, что это обычное явление для российской семьи.
И распространенное?
Да, очень распространенное. И недавно мы, несколько лет назад, мы проводили исследование об этом.
Ольга Здравомыслова, вы тоже участвовали в этом исследовании?
Нет, я не участвовала в исследовании. Я имею в виду, вероятно, Наташа имеет в виду тоже результаты, которые оглашались на нашей конференции, проходившей еще в 2000 году. Это была конференция, проведенная тогда в Горбачев-фонде клубом Раисы Максимовны. Она называлась «Человек и семья. Преодоление насилия». И речь шла на конференции шла именно о насилии против детей. Конференция была международной, и мы сравнивали там результаты исследований в России и в Европе. И, в общем, хотя это были, может быть, не, так сказать, исследования по всей стране, а какие-то локальные, потому что в России, вообще говоря, нет больших исследований по этому поводу, все равно факты были достаточно драматические, просто ужасные.
Но вот самая распространенная форма насилия – это просто такое третирование ребенка за любой неправильный поступок. Это самая безобидная форма и самая распространенная, присутствующая в любой семье, как я понимаю. А какие еще формы насилия выделили вы в вашем исследовании, Наталья Кигай?
Ну, третирование тоже, третированию рознь. Я думаю, что когда мы говорим о плохом обращении с ребенком, можно говорить об активно плохом отношении к ребенку и о пассивно плохом отношении. Например, о насилии над ребенком или о небрежности по отношению к нему. Можно говорить о безответственности, можно говорить о злоупотреблениях. И это насилие может иметь разное происхождение. Например, родители могут дурно обращаться с ребенком от того, что они гиперответственны, или от того, что они гипертревожны. Они могут дурно обращаться с ним, потому что он им не нужен, и они его не замечают. Они могут обращаться с ним дурно, потому что у них есть некоторая идеология, которую они должны следовать во что бы то ни стало.
Какая идеология?
Какая идеология? Например, они думают, что знают, каким должен вырасти ребенок, и они ломают его под свою картину.
Но это общее место. Все родители уверены, что они знают, каким должен вырасти ребенок, и стараются воплотить в ребенке те комплексы собственные, ту свою нереализованность, которую они не смогли воплотить в жизнь.
То, что вы сказали сейчас, это, по-моему, прекрасная оговорка, потому что, конечно, ни один родитель не стремится воплотить в ребенке свои комплексы, но именно это и происходит. Да. Родитель стремится воплотить в ребенке свой идеал, может быть, некоторую свою ностальгию. Но получается, что мы воплощаем комплексы. Но дело не в том, что мы хотим сделать, это действительно общее место, а в том, какими методами мы этого добиваемся.
Ну и вот российские родители в большинстве своем используют, видимо, довольно архаические такие способы. То есть нельзя, не трогай, ты должен, ты обязан, мы столько в тебя вложили.
Я думаю, что вот можно сравнить состояние, в котором находятся российские родители, с состоянием, в котором находятся российские педагоги. Несколько лет назад я как-то обратила внимание на то, что педагоги в школе, они перестали быть педагогами, они остались только преподавателями. Они ведут себя с детьми, совершенно не думая о том, что их личность, то, как они себя проявляют, и то, как они ведут себя по отношению к детям, является самым могучим, самым явным и самым сильным развивающим или, наоборот, угнетающим фактором, а не только та информация, которую они передают детям в классе. И вот можно, например, говорить о сознательном родительстве, которого сейчас очень мало в российских родителях. Для того, чтобы говорить о том, какую методологию применяет родитель, какую идеологию, или для этого нужна некоторая последовательность, которой нет. Родители часто ведут себя импульсивно именно в силу того, что чувствуют себя плохо, тревожно, неуютно, небезопасно, и они отыгрывают свои комплексы на ребенке. Из этого происходит основная масса злоупотреблений в семье. Родитель не думает о том, что он делает и для чего. Он не занимается собственным воспитанием. Он ведет себя спонтанно, как правило, жалея себя или испытывая некоторое бремя жизни, а ребенок страдает от этого, потому что о ребенке в этот момент мало думают.
Спасибо. Мы вернемся в эфир сразу после краткого анонса.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле передач «Свободный день».
Гость Виктора Шендеровича – литературовед Константин Азадовский. Передачи все свободны.
Рассказ о винах Таджикистана в программе «Красное сухое».
Писатель, президент фонда «Холокост» Алла Гербер прокомментирует события недели.
Слушайте «Радио Свобода».
Ну, а я напоминаю нашим слушателям, что в эфире программа «Качество жизни», и мы говорим о том, счастливое ли детство у российских детей, и за кого им надо, и кого им надо за это благодарить. Ольга Здравомыслова, вы хотели что-то добавить?
Да, дело в том, что Наташа дала прекрасный такой психологический портрет некоторого воспитания, которое распространено в российских семьях. Но я вот социолог по профессии, поэтому у меня немножко другой взгляд на это, так сказать, с другой позиции. Я хотела бы обратить внимание на то, что, конечно, ну, и это известно всем, семьи очень разные, тем не менее разные. И главное, но в то же время я не могу не согласиться с Натальей, которая говорила о том, и, может быть, я даже, так сказать, усилю этот акцент, о том, что отношения в семьях, к сожалению, часто пронизаны вот тем, что мы можем назвать насилием. И люди не замечают того, как они употребляют это в отношениях друг к другу. Это касается, кстати, и родителей, и детей, и мужчин, и женщин, и отношения между поколениями в семьях, просто, скажем, старших, младших, родителей, прародителей. И это удивительная такая черта, которую, над которой приходится очень много сейчас думать, и о которой говорят, но очень робко, потому что кажется, что, может быть, это оскорбляет чем-то русскую семью, российскую семью, да, российскую культуру. Это не так, потому что тому есть много глубоких социальных и культурных причин. И вот если говорить о нынешней жизни, то ведь мы не можем прежде всего закрыть глаза на тот факт, что не менее чем 50% российских семей сейчас живут ну, практически в бедности, в очень тяжелых условиях социальных, так сказать, материальных очень тяжелых условиях. И в бедности растут пороки. Люди бедные, люди озлобленные, люди, борющиеся за жизнь, они вымещают это на, к сожалению, не только на каких-то отдаленных обидчиках, на какой-то на власти, скажем, там на они агрессивны бывают и в отношении к собственным детям и близким людям. И это вот это если говорить о бедности, потому что там действительно насилие и бедность – это очень связанные вещи.
Спасибо. Ну вот, кстати, о бедных и богатых семьях и о том, могут ли быть счастливы дети в малообеспеченных семьях. Я предлагаю послушать опрос, подготовленный Верой Володиной. Она спрашивала жителей Москвы и Подмосковья, счастливое ли детство у российских детей.
Где как? Мои счастливы, я надеюсь. Не должно быть уличных детей, в этом виновато государство. Если они выходят на улицу, государство должно об этом заботиться.
Которые живут в богатых семьях, может быть, они счастливы, я не знаю, потому что я не в такой семье живу. А есть дети, которые ходят, побираются по улицам, в нищете живут. Или, например, если родители сводят еле-еле концы с концами, тоже ребенка нужно и одеть, и накормить. Может быть, и не в этом только счастье, чтобы одеться, но это создает какое-то настроение.
У всех разное детство. Я даже не знаю, от чего это надо защищать. Какое-то странное название. Надо вообще защищать, по идее, детей каждый день. От чего-то негативного их надо защищать, учить надо их. Это, я думаю, это и защита и есть. Я думаю, у разных поколений детство у всех счастливое. Потому что это самое яркое, что есть в жизни.
Когда я была, детство было более счастливое. Зависит от родителей, конечно. Родители больше заморочены своим продвижением по служебной лестнице, чем детьми. Они будут давать детям много любви, конечно, они будут очень счастливы. Независимо от того, в каких даже условиях они живут.
Чем хуже живут люди, тем они меньше уделяют внимания детям.
И от родителей в том числе следует защищать, от воспитателей.
Если родители хотят вырастить ребенка счастливым, то не обязательно им нужно жить в США или в богатых странах Европы. Они могут воспитать хорошего ребенка и счастливым его сделать, несмотря ни на что.
У меня спокойно родители отпускали, допустим, возле дома гулять, чего я не могу сейчас сделать со своим ребенком. То есть мне его страшно выпустить на улицу, там мне приходится постоянно с ним гулять. Я считаю, что у меня было более беззаботное детство, как бы об этом меньше думали.
Они видят то, что, я считаю, не полагается им видеть. В моем понятии детства оно должно быть веселое и беззаботное, и радостное. Ну, я бы не сказал так, что вот они несчастливы. Они, конечно, по-своему счастливы, у кого какая семья, и чтобы быть им счастливыми, должно быть в нашей стране намного больше благополучия. В материальном плане семью, как говорится, не поднимешь. Нету опоры на будущее. Я считаю, дети в жизни самое главное. Есть для чего жить.
Я думаю, оно всегда счастливое детство. И сейчас, и было также, в общем-то, наверное, счастливое все-таки, потому что оно детство. 30 лет назад я помню, как это было хорошо.
По-другому немножко относились. А сейчас все у нас на деньги переводится. Если семья хоть и бедная, но порядочная, тогда и ребенок будет.
Как дети по-своему, они всегда счастливые. Как мы были тоже такие же счастливые в свое время. Я росла в деревне, например, город не знала. И это для меня было счастье.
В принципе, дороги-то все им открыты, но финансовые вопросы у родителей не всегда бывают хорошими. Они не могут учиться. Даже те же детские садики у нас. Это очень дорого для родителей. Если в семье не один ребенок, и сначала первоначальный взнос надо заплатить за детский садик.
Ну вот как мы слышали, мнения взрослых разделились. Одни говорят о том, что во многом счастье ребенка связано с атмосферой в семье, что определяется достатком, потому что в малообеспеченной семье довольно сложно родителям много времени уделять детям. А другие говорят о том, что вот на самом деле все не так. Если семья любящая, то даже бедная семья способна обеспечить ребенку счастливое в эмоциональном смысле детство, может быть, не такое обеспеченное с точки зрения там, товаров народного потребления. Но вот мне интересно ваше мнение, Наталья Кигаева. Малообеспеченная семья вот, в современных тяжелых условиях, часто находящиеся действительно на грани нищеты, может обеспечить ребенку счастливое детство в том понимании, которое мы вкладываем в это вот.
Ну, все мы вкладываем разное понимание в слова «счастливое детство». Я тут вспоминала Достоевского, когда слушала рассуждения о бедности и богатстве. Именно то, что в бедности человек может сохранить свое достоинство, а в нищете никто и никогда. Я думаю, что семье, которая существует на грани нищеты, трудно сохранить душевное равновесие, которое необходимо для ребенка, чтобы чувствовать себя счастливым. Я думаю также, что счастье ребенка, особенно в раннем детстве, сильно зависит от родительских свойств, от умения радоваться жизни, от умения находить выход из сложной ситуации, от умения не злиться и вносить фрустрацию жизни, и от умения разделять с ребенком чувства, которые вызывают в нем познание жизни, и осмыслять вместе с ним эти чувства. И все эти качества не зависят от уровня материального достатка. Наоборот, часто в новоришеских, в хорошо обеспеченных семьях, действительно родители бывают так озабочены карьерным ростом, как тут говорилось, так озабочены своей работой и так тревожны в отношении своей работы, что у них не остается времени, сил и возможности разделить жизнь эмоциональную с ребенком, и ребенок тогда бывает несчастлив. Они препоручают ребенка воспитателям и учителям, но это не совсем то, что нужно маленькому ребенку. Маленькому ребенку нужна мама и папа. Ему нужно, чтобы его родители были эмоционально и интеллектуально доступны для него.
Спасибо. И Ольга Здравомыслова. Вот с точки зрения вас как социолога, достаток или бедность влияют на состояние ребенка эмоциональное? Вот счастлив он или нет?
Ну, безусловно, как-то влияют. Потому что просто общество постоянно ему показывает, что если он недостаточно обеспечен, не из обеспеченной семьи, то вот он в худшем положении, и у него хуже шансы, меньше шансы там, и так далее. Но я хочу сказать, что все-таки это не самое главное. Я не имела в виду, когда я говорила о большом количестве бедных семей, что в бедных семьях в принципе не могут быть дети счастливы, родители там не могут их любить. Это просто труднее. Вот поэтому это, конечно, влияет, но это не может быть вот такой, так фатально. Вот в бедных семьях дети несчастливы, в богатых семьях, возможно, более счастливы. Кстати говоря, я, конечно, согласна с Наташей, и по этому поводу есть много исследований о том, что в семьях как раз богатых зачастую чудовищные употребляются методы воспитания и чудовищные отношения между родителями и детьми. Это уже, так сказать, как бы не связано непосредственно с богатством, это связано или бедностью, это связано с устройством этих людей, и это связано с устройством отношений в этих семьях, и это, конечно, связано с тем, что, ну, я бы сказала так, и бедные, и богатые в нашем обществе находятся в ужасной тревоге и в ужасном стрессе. И это не может не сказываться на таком чувстве, как любовь, в том числе и к детям. Потому что любовь, по моему глубокому убеждению, это чувство очень сложное, и к нему нужно бережно относиться. Если оно рождается, вот считается, что от природы там все любят своих детей, ну, любят детей, конечно, но это чувство под ударами жизни, вот такой вот напряженной, жесткой, жестокой, циничной, в которую часто погружены люди, и люди у нас, это чувство тоже начинает как деформироваться, съеживаться. Это чувство тоже не может, так сказать, этому сопротивляться, оно меняется, и люди, так сказать, должны употреблять огромные усилия, чтобы его сохранить. Это не все могут.
Но вот вы говорили, бедные и богатые брали, так сказать, два полюса общественных. Mm-hmm. Но ведь существует еще, условно говоря, средний класс или то, что находится между бедными и богатыми, люди с ограниченным, но стабильным достатком. А вот у них дети счастливые?
Вот я вам скажу, что таких семей с ограниченным, стабильным достатком, таких семей в России очень мало.
Но больше, чем богатых?
Ну, немного. По вот нынешним так, всяким опросам и исследованиям, где-то у нас примерно 20% населения включают вот этих очень богатых и, в общем, более-менее средний класс. Все остальные, вот они колеблются. Вот 80% – это, если 50% – это ближе к бедности, то 30% – это, так сказать, еще не бедные, но вот они где-то на грани. А вот в 20%, где находится так называемый средний класс, близкий по своим, может быть, характеристикам к тому, что, скажем, в Европе, в этих 20% тоже положение достаточно неустойчиво. Поэтому говорить сейчас о том, что вот есть такой... значит, такой социальный слой, средний слой, который задает образец стабильных, неких стабильных, нормальных отношений, я бы не стала. Это некоторое преувеличение.
Спасибо. Ну, вот мы поговорили, так сказать, о социальных и психологических аспектах счастья детей. Давайте поговорим о, в известном смысле, юридически. Вот в 59-м году ООН принимает Декларацию прав ребенка. 10 коротких статей, программных положений, которые призывали родителей, отдельных лиц, государственные органы, местные власти и правительства признать изложенные в них права и свободы детей и стремиться к их соблюдению. Однако декларация не имеет обязательной силы, это рекомендация, и 20 ноября 1989 года ООН приняла конвенцию о правах ребенка, которая разрабатывалась перед этим целое десятилетие. 26 января 1990 года эту конвенцию подписала 61 страна, и 13 июля 1990 года конвенция была ратифицирована СССР. Россия, как правопреемница СССР, сохраняет обязательства по конвенции. Напомню, речь идет о конвенции о правах ребенка. И у меня вопрос к вам. Как повлияла на соблюдение прав детей в России ратификация этой конвенции? Наталья Кигай.
Ну, я думаю, что в российской жизни так мало мест и обстоятельств, когда кто-то формально думает о правах ребенка, но если это вдруг случается, то, наверное, там вспоминают о том, что такая конвенция существует, просто потому, что в этом обычно участвуют люди, которые по долгу службы обязаны знать, что она была. Но она принималась в такие голодные годы, в таком голодном году, что, я думаю, тогда на нее особенно не обратили внимания, а кроме того, что если говорить о родителях, то родители, призывай, не призывай, они ко всем призывам глухи, они действуют, исходя из собственных обстоятельств.
То есть, с вашей точки зрения, ратификация конвенции о правах ребенка в 90-м году фактически никак не сказалась на жизни детей в России?
Я думаю, что она никак не сказалась, она интересна только нашим каким-нибудь высокопоставленным юристам для их профессиональной демагогии.
Спасибо, и Ольга Здравомыслова. Ну, ваше мнение?
Я бы не была вот так вот категорична в этом смысле. Мне кажется, что, конечно, на отношении к детям это не сказалось. Это гораздо более сложное отношение. Но все-таки я думаю, что то, что Советский Союз и Россия потом ратифицировали эту конвенцию, это имеет значение для того, что этот вопрос поднимается в общественном мнении, он поднимается гражданским обществом.
Спасибо. И на этом мы завершаем первую часть программы «Качество жизни», посвященную Международному дню защиты детей. В 19:00 в эфир выйдет программа Дмитрия Волчика «Итоги недели». Основные темы. Журналисты разоблачили неофашистское подполье в Петербурге. Матери Беслана недовольны итогами процесса над Нурпашой Кулаевым. Арестован последний всенародно избранный губернатор. И Ксения Собчак организует гламурный комсомол. А мы вернемся в эфир сразу после краткой сводки новостей.
В Москве 17:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв землетрясения на острове Ява в Индонезии превысило 2700 и продолжает расти с каждым часом. Сотни людей остались под завалами зданий. Разрушены тысячи домов, мосты и дороги. Сила подземных толчков составила 6,2 балла по шкале Рихтера. В Краснодарском крае потерпел крушение вертолет «Ми-2», на борту которого находились 6 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Южный региональный центр МЧС России. По предварительным данным, командир экипажа погиб, трое госпитализированы. Авария произошла в 30 километрах северо-восточнее города Белореченск. На место происшествия отправлена оперативная группа. В Алтайском крае новая волна паводка. Уровень воды в Оби почти на метр превысил критический. В зоне бедствия оказался поселок Затон в черте Барнаула с населением свыше 1000 человек. Идет эвакуация детей. В Москве задержаны десятки участников несанкционированного гей-парада, в том числе организатор акции Николай Алексеев. Сегодня же в центре Москвы митинговали противники гей-парада, представители Союза православных оругвеносов, Российского общенационального союза, движения против нелегальной миграции. Среди них тоже есть задержанные. В Бишкеке прошел массовый митинг, организованный оппозиционным движением «За реформы». В акции у Дома правительства Киргизии участвовали до 20 тысяч человек. Принята резолюция, призывающая власти к скорейшим демократическим и конституционным преобразованиям. Лидер Хамаса, премьер-министр палестинской автономии Исмаил Хания, отверг идею создания палестинского государства на условиях косвенного признания Израиля. В Багдаде при взрыве заминированной машины погибли по меньшей мере 4 человека, 7 ранены. Взрыв произошел в утренние часы пик около автобусной остановки. Министр иностранных дел Ирана Манучер Матаки категорически отверг возможность прямых переговоров с США по поводу Ирака.
Мы продолжаем программу «Качество жизни». У микрофона Марина Катес. Рядом со мной в московской студии «Радио Свобода» психолог, член Международной психологической ассоциации, старший научный сотрудник Института США и Канады Российской академии наук Наталья Кигай и социолог, исполнительный директор Горбачев фонда Ольга Здравомыслова. И говорим мы о качестве жизни детей в России. От кого сегодня нужно защищать наших детей? Я напоминаю нашим слушателям, что вы уже можете задавать нашим гостям вопросы по бесплатному телефону 8-800-200-22-12, а также можете присылать сообщения нам на пейджер. В Москве это 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. И у меня вопрос к нашим гостям. Вот по закону ребенком считается человек, не достигший 18-летнего возраста. Человечество, конечно, не сразу пришло к мысли о том, что ребенок такой же член общества, как и взрослый, а вовсе не собственность родителей или опекунов. Сначала права детей рассматривались как меры по защите от рабства, детского труда, торговли детьми, проституции несовершеннолетних, произвола родителей, ну и экономической эксплуатации. А что сегодня вы бы добавили к этому списку, Ольга Здравомыслова?
Ну, здесь много что приходит в голову, но я бы, вот первое, что мне пришло, я говорю, я бы защищала детей от СМИ, прежде всего от телевидения.
Ну, да, наверное, так. А вы, Ольга Кигай?
Наталья Кигай.
Ой, Наталья Кигай, извините.
Я как-то думаю совсем о другом. Я думаю, что у нас, конечно, есть все означенные опасности, но ребенок, чтобы он нормально вырос и развился, ему требуется создание определенной среды. Среды, которая постепенно допускает его быть все более и более свободным и брать все больше и больше ответственности за свою жизнь на себя. И для того, чтобы эта среда была создана, требуются гармонические усилия
общества с одной стороны и семьи с другой. И вот мне кажется, что сейчас все те усилия, которые предусмотрены со стороны общества, они куда-то делись, они испарились. Уже 20 лет профессиональная пресса пишет о том, что ребенок никому не нужен в России. Поэтому если сейчас ребенок что-то имеет, то он имеет это за счет семьи. Семья его каким-то образом поддерживает, она создает для него и культурную среду, и идейную среду, и физическую среду, и все что угодно. А семье не на что опереться, и ребенку, подрастающему ребенку, не на что опереться в общественных установлениях, в общественных нравах. Может быть, это есть где-то в законах, но этого нету в системе правоприменения. То есть ребенок выходит из семьи в некоторое такое безвоздушное пространство, где он еще не готов постоять за себя, но где ему ничто не способствует.
Спасибо, Наталья. И мы слушаем Валерия Аркадьевича из Подмосковья. Пожалуйста, Валерий Аркадьевич.
Здравствуйте, спасибо. Вот вы когда употребляете общество, такое определение, что и говорите о том, что обществу сейчас дети не нужны, это действительно факт. Но, может быть, вместо определения общества этого термина употребить другой – государство и власть. Но сейчас другое положение. Как бы государству и власти ребенки понадобились? Готовы платить за это дело для того, чтобы, очевидно, были новые налогоплательщики пополнять денежками свои карманы, пушечное мясо для жиреющего Иванова, понимаете, да?
Да.
И вот здесь как бы какая-то заинтересованность проскочила, но не более. И дополнительно еще один старый вопрос, который я часто задаю, но на него мне напрямую отвечать боятся.
Пожалуйста.
Вот вопрос следующий. Прежде чем планировать семью, не в том понимании, которое вот 15 лет нам навязывает, очевидно, надо сдать какие-то экзамены и доказать свою возможность обеспечить ему жизнь, образование и воспитание. Ну, простое сопоставление. Летчику, прежде чем доводить самолет с пассажирами, он учится 5-6 лет. Понимаете, да? Ну, вот как бы такой пример. Спасибо.
Валерий Аркадьевич, сейчас, конечно, Наталья и Ольга вам ответят, но мне кажется, что Россия сейчас находится в той ситуации, когда не до экзаменов на сдачу диплома о возможности создания семьи. Государство готово доплачивать, лишь бы женщины рожали детей в семье, без семьи. То есть сейчас не до жира, что называется. Но, тем не менее, Ольга, здравому слова.
Мне кажется, Валерий Аркадьевич, да, правильно?
Да.
Валерий Аркадьевич, вообще-то, я с ним согласна в одном. Он обеспокоен тем, что люди, рожающие детей, даже вот и если им будут помогать материально, возможно, они, так сказать, как-то это на них повлияет в этом смысле, они достаточно безответственны часто. И это действительно так. Это проблема. Поэтому, конечно, говорить о том, что нужно сдавать экзамен, там, это немножко слишком, но если перевести это в плоскость вот, проблемы ответственности, ну, тут есть над чем задуматься.
Наталья Кигай.
Это интересный вопрос. Вот я сначала хочу остановиться на рассуждении о обществе и государстве, что государство теперь проявляет заинтересованность. Я думаю, что общество во всех этих делах гораздо важнее, чем государство. Вот, например, у нас есть закон против возбуждения национальной розни и так далее. Но если, например, тебе на улице говорят, что ты жид пархатый, и ты обращаешься к милиционеру и говоришь, вот мои права нарушили, я хочу составить акт, милиционер говорит, так тебе и надо, пошел вон. Понимаете, система правоприменения, общественная реакция очень важна. Это как раз та среда, в которую падают и государственные постановления, и все наши частные реакции. Мы опираемся на общественную реакцию или обламываемся о нее. И ничто не может состояться, если общество, если среда это не поддержит. Никакой закон не осуществится. Система правоприменения и общественной реакции очень важна. Кроме того, государство очень амбивалентно по отношению, например, даже к деторождению. Да, оно хочет его поощрять, но оно не хочет поощрять бедных и безответственных. Да, я помню, что еще в далекие советские годы поощряли рождение третьего ребенка, но не поощряли рождение четвертого. Это сказывалось на деньгах, которые единовременно выплачивали родителям. Считалось, и теперь считается, что вот не надо плодить нищету, что в очень многодетной семье дети будут вырастать хуже воспитанными и образованными. Я думаю, что это неправильная установка сама по себе. Детей кто-то хочет много, кто-то хочет мало, и надо помогать всем растить детей, как они хотят. Желание же, чтобы родители, будущие родители сдавали экзамены, оно конечно, очень хорошо, когда о нем просто так мечтаешь, но, во-первых, в системе нашей коррупции любой экзамен может быть сдан, и это ничего не обеспечит, никакой ответственности, никаких родительских способностей. Кроме того, я думаю, что это все-таки сильно агрессивное было бы действие по отношению к правам с точки зрения прав человека. Люди имеют право рожать детей, и рассуждение о том, что их можно лишить этого права по социальным или иным показаниям, нужно вести очень аккуратно.
Спасибо. И мы слушаем Николая Степановича из Москвы.
Здравствуйте. Будьте любезны. Мой вопрос вызван сейчас резонансом вокруг гей-парада. Только я очень прошу вас не отключать меня из соображений ложной политкорректности. Вот красивым словом гей, эвфемизмом, называют педерастов. Педерастия в переводе — любовь к мальчикам, к детям. Ведь дети часто не защищены от посягательств педерастов и являются их жертвами. Вот Улицкая написала прекрасную повесть, как прекрасный одаренный мальчик стал жертвой престарелого педераста, взявшего его на воспитание. Это вообще предмет для серьезного общественного обсуждения. И нельзя так восторженно, безудержно и односторонне восхвалять вот это явление, которое сейчас приняло очень большие масштабы. И дети постоянно являются их жертвами. Я сам, когда был юношей, ко мне приставали педерасты. На улицах приставали. Поэтому не следует думать, что это какие-то высокоорганизованные сверхлюди, ангелы в белых одеждах. Это опасное явление. Я вообще большой либерал и демократ, но надо же исходить из целой цивилизации гибли. Не всегда цивилизации развиваются линейно. Бывают такие сломы в истории цивилизации.
Спасибо, Николай Степанович. Ну, во-первых, я хочу сразу отвести все подозрения в том, что Радио Свобода как-то восторженно относится к гей-параду. Ничего подобного. На самом деле, не надо нас в этом обвинять. И вот Наталья Кигай хочет ответить вам, Николай Степанович, пожалуйста.
Ну, я думаю, что гей-парад – это не наш сегодняшний новостной повод, но я хочу сказать, что жизнь вообще опасная штука, и что, например, когда я была молодой девушкой, то гетеросексуально ориентированные мужчины постоянно приставали ко мне на улицах. Это делало мою жизнь небезопасной. Поэтому я не понимаю, в чем здесь проблема.
Нет, ну я-то как раз понимаю, в чем проблема. Все-таки развращение несовершеннолетних карается уголовной статьей, да, и это, так сказать, вполне определенно ставит все точки на места. Наталья Кигай.
Ну да, совращение несовершеннолетних карается уголовной статьей, мы стараемся их от этого защитить, и от гомосексуальных посягательств, и от гетеросексуальных посягательств, и от инцестуозных посягательств, которых очень много в российской семье, и я не понимаю, почему мы здесь должны сосредоточиться именно на геях. Я думаю лично, что если гомосексуальная культура сообщества будет как-то легализована и выделена, то это как раз выведет, может быть, из-под удара некоторых наших детей на улицах, потому что у геев будет своя среда, и они будут в ней находить себе партнеров. Они охотятся на улице за мальчиками.
Да, желательно, чтобы эти партнеры были совершеннолетними.
Да.
И мы слушаем Елену Петровну из Санкт-Петербурга.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Простите, ради бога. И вот, кстати, получилось, что в продолжении предыдущего звонка. Вот кому нужно обращаться? Я боюсь идти в милицию. Случайно, совершенно, по дороге из школы ребенок дважды встречал человека, который по мобильному телефону договаривался о том, что ему приведут в его квартиру девочку 9 или там 10 лет. И вот он будет с ней совершать развратные действия, и получать за это она будет 100 рублей. Вот такой вот разговор дважды мой ребенок услышал. И сначала даже не понял, о чем идет речь, потому что сам ребенок еще не очень большой. Но потом до него дошло все-таки кое-что, он уже знает. Вот, и он пришел с расширенными глазами и один, и второй раз. Вот я боюсь идти в милицию, потому что боюсь, что нас всех заставят быть какими-то свидетелями. Вот, понимаете, вот куда обращаться в такой ситуации?
Ну, Ольга Здравомыслова попробует вам ответить, Елена Петровна.
Ну, вообще, если это действительно вот такой факт доказанный, и вы действительно ребенок это слышал, то я не понимаю, с чем связан этот вопрос, мы боимся идти в милицию. Вот это само по себе говорит о том, что отношения между людьми, между обществом и теми, кто призван, так сказать, обязан охранять, защищать этих людей, они совершенно как-то нарушены, они деформированы.
То есть именно в милицию люди обращаются в нормальной ситуации. Значит, само по себе это немножечко странно. Это с одной стороны. А с другой стороны, мне кажется, что ну, тут, конечно, вопрос тяжелейший затронут этой слушательницей, потому что есть такая проблема, о которой в нашем обществе начали говорить сравнительно недавно, и, к сожалению, начали говорить только в виде каких-то, я имею в виду, в СМИ, скажем, начали говорить под соусом таких жареных каких-то фактов, сенсаций. Это проблема сексуального использования детей и сексуального насилия. И в семьях, и просто сексуального насилия по отношению к детям. У нас на эту проблему было наложено табу всегда. И а это очень опасно. Я думаю, что эти случаи нужно не только выявлять и наказывать, но нужно, чтобы общество знало о том, что это такое, как это называется, каковы признаки сексуального насилия, потому что дети часто запуганы, и родители ничего толком не знают, и это остается под покровом тайны. А это действительно то, что способно испортить человеку всю его дальнейшую жизнь, если маленьким он испытал что-то подобное. Поэтому мне кажется, что это еще одна из проблем, которую, несмотря на всю ее тяжесть и такую чекотливость даже, это одна из тех тем, о которой нужно говорить больше.
Но говорить-то больше об этом можно, но, тем не менее, действительно, родители, что называется, не имеют элементарных знаний о том, как раскусить, так сказать, ситуацию, как проанализировать, если они что-то заподозрили неладное со своим ребенком. У меня вот вопрос к Наталье Кигай, как к психологу. На что должны обращать внимание родители, так сказать, нормальные родители, озабоченные будущим своего ребенка и здоровьем его, и психическим здоровьем? Вот действительно, на дороге от школы до дома с ребенком может случиться многое. Он может прийти там на полтора часа позже, и неизвестно, где он провел это время, и он сам скажет, что он был где-то с друзьями. И все-таки родителей что-то беспокоит. Вот какие есть способы профессиональные, так сказать, проанализировать ситуацию, чтобы понять, случилось что-то с ребенком или нет?
Профессиональные способы, может быть, и есть, но они недоступны среднему родителю. Я думаю, что главное условие здесь – это поддерживать и не терять с ребенком нормальный эмоциональный контакт. Так, с тем, чтобы ребенок никогда не боялся сообщить родителям о том, что с ним произошло, что он пережил, и какие у него есть, например, домыслы, сомнения и восприятия относительно того, что с ним пытались сделать. К сожалению, большинство родителей не имеет с детьми такого контакта. И когда у родителей нет с детьми такого контакта, дети чаще становятся жертвами уличных хищников.
То есть все-таки все упирается в раннее детство, когда такой контакт должен быть налажен.
Да, я уверена.
Но ведь есть еще способы все-таки просвещения некоторого, в том числе и родителей, скажем, через школу. Я знаю, что даже в Москве есть такие примеры, например. И это один из возможных... Я, когда я сказала, об этом надо говорить, я имела в виду не в СМИ говорить, может быть, хотя это тоже полезно, но, скажем, говорить с родителями в детских садах, в школах. Вот это один из вполне нормальных способов.
Спасибо. И слушаем Александра из Санкт-Петербурга.
Добрый день.
Добрый день.
Мне очень понравилось вот ваше рассуждение по поводу корреляции между богатством родителей и счастливым детством детей. Никакой корреляции нет. Это очень правильно было все сказано. Но возникает другая проблема. Меня сейчас она пугает. То, что я вижу, как общество структурируется, да, на класс господ и холопов, которые будут обслуживать этот класс господ, и с детьми происходит то же самое. То есть вот очень напоминает то, что случилось при Александре III, этих кухаркиных дети, которые предназначены только для того, чтобы обслуживать господ, быть извозчиками, грузчиками и не более того. То есть вот это вот страшная проблема сейчас в России, потому что по сравнению с Авдепией, нами всеми ненавистной, там у всех были равные возможности. Человек из деревни мог приехать и стать академиком. Сейчас масса препонов по этому поводу, и более того, сейчас уже страшная тенденция по поводу того, как родители, относятся к тому, чтобы их дети дружили не с кухаркиными детьми, а только из своего круга. Я очень много раз это слышу, и это страшно пугает. То есть с этим мальчиком не дружи, потому что он не принадлежит к нашему классу.
Спасибо, Александр. Это действительно серьезный вопрос, структуризация общества социальная. И вот Наталья Кигай, что вы можете сказать по этому поводу?
Да, я думаю, что это большая проблема. Сейчас социальное расслоение общества. У нас действительно заново возникают социальные классы и сословия. И как все, что возникает заново, это очень идейно и эмоционально заострено. Никто не чувствует... Вот мы говорили недавно о проблеме насилия, о проблеме агрессии. Агрессия, она рождается от ощущения бесправия. Она также может, конечно, родиться от ощущения всевластия, всемогущества и самодурства. Но вот это ощущение бесправия, в котором живут, в общем, все слои общества в России сегодня, тоже рождает изрядную агрессию, недоверие друг к другу, напряжение, тревогу. Это сказывается на том, как люди общаются между собой. Что же касается извозчиков, и кто-то там
кухаркиных детей.
И кухарок, то в любом нормально организованном здоровом обществе нужны извозчики и кухарки. Но нужно также, чтобы общество было здоровым. Вот я вспоминаю, как у писателя Короленко есть такой эпизод, как он наблюдал на улице неприятную сцену. Гвардейский офицер избил извозчика. И он тогда выследил, узнал, в какой части служит, в каком полку этот гвардейский офицер, пришел к генералу и потребовал, чтобы офицер извинился перед извозчиком, сказав ему, что он извозчик, вы офицер, вы оба нужны в обществе и друг друга заменить не можете. Вот в нашем обществе тоже нужны кухарки, в нашем обществе нужны извозчики, в нашем обществе нужны директора фабрик, заводов и пароходов, но они должны нормально общаться между собой. В нашем обществе также нужна такая сила, как вот писатель Короленко, который каждому говорит, что вы друг друга заменить не можете, и обязаны уважать друг друга.
Ольга Здравомыслова.
Но это все совершенно верно, конечно, должно быть так. Но я вот вполне согласна с позвонившим нам слушателем, все совсем не так.
То есть сегодня мальчик из деревни не может стать академиком в перспективе.
Такие случаи, наверное, возможны. И, в принципе, в царской России, где была очень сильная социальная дифференциация, там был Михаил Ломоносов, и были еще разные случаи людей, которые поднимались с самого нижнего слоя и, так сказать, достигали больших успехов. Это, в принципе, возможно. Но дело же не в том, что возможно стать академиком или нет, а дело в том отношении, которое существует у людей, которые ныне считают себя элитой, к тем, кто... так под тем или другим, значит, причинам этой элитой не является. И вот эти отношения сейчас на самом диком, архаическом уровне, они часто действительно способны пугать. И зачастую мы говорим о том, что иногда говорим, ну, может быть, это метафора, конечно, мы говорим о том, что у нас возрождаются манеры рабовладельческого и феодального общества. Вот до такой степени люди... Это не так в реальности, потому что все-таки у нас демократическое устройство. Но в своем сознании люди, как ни странно, воспроизводят вот эти отношения. Вот это чудесно, удивительно, я хочу сказать.
Но я думаю, что это как раз во многом, может быть, объяснимо тем, что 70 лет советской власти, когда...
О, нет,
да,
не
то
надо.
То есть это обратная реакция, да? Вот когда не было господ и не было прислуги.
Марина, я совершенно согласна, извините, пожалуйста, за такой эмоциональный... Причем здесь советскую власть можно за многое упрекнуть. Но при советской власти действительно была уравнительность, и это имело свои очень тяжелые последствия. То, что произошло сейчас, вот этот раскол, вот этот разрыв общества на касты, это явление последнего времени. И если мы все будем тянуть только из советской власти, мы очень мало что поймем. Мы что-то поймем, но очень мало. Мы должны понять, что сейчас происходит и почему сейчас люди вдруг так относятся друг к другу.
Ольга Кигай.
Наталья Кигай,
извините. Я думаю, что люди... Это как раз и следует из того, то, о чем мы сейчас говорим, что это произошло совсем недавно. У нас нет потомственных фабрикантов и потомственных заводчиков, и у нас нет потомственных кухаркиных детей. Все наши теперешние новориши вышли из того же котла, в котором варились мы все. И теперь происходит то, что в психоанализе называется нарциссизмом малых различий. Им надо отделиться от среды, от которой они хотят отделиться. И это рождает дополнительную агрессию. Это рождает дополнительный снобизм.
Спасибо. И слушаем Сергея из Москвы.
Да, алло, здравствуйте. Я музыкант, и мне часто приходится обслуживать вот это новое общество, да, как вы сказали, богатое, которое сейчас народилось у нас. И я буду говорить кратко. Нам иногда говорят, идите с парадного входа, а иногда идите с черного входа. И говорит это обслуживающий персонал. Понимаете, меня пугает, что сам обслуживающий персонал, и мы в том числе музыканты, мы сами даже формируем это отношение. Извините, вопрос краски, спасибо большое, вот как комментарий даже.
Ну, действительно, да, вот одни идут в жизнь с парадного входа, а другие с черного. Но то, что ряд людей, которые, в общем, должны бы были по роду занятия входить с парадного входа, согласны входить с черного входа, это тоже о многом говорит. Как вы думаете, Наталья Кигай?
Думаю, что разумеется. Это о многом говорит. Это говорит о том, что некоторым людям необходимо унизить другого человека для того, чтобы чувствовать себя хорошо. Но, по-моему, это имеет связь с тем, что я говорила раньше.
А меня здесь другое как-то заинтересовало. Мы на другое обратила внимание. Мы начали говорить и говорим о насилии по отношению к детям, а уткнулись мы, в конце концов, благодаря слушателям нашим, в вопрос о социальном расслоении, о социальной несправедливости, которая царит в нашем обществе. И в итоге оказывается, что это та база, на которой растет насилие у нас и здесь, и сейчас.
Но потому что счастье детей зависит от родителей, а каковы родители, они таковы, ну, каково общество, да?
Детей зависит от атмосферы в целом, в которой они живут. Конечно, от родителей в первую очередь, но и просто от того социального воздуха, которым они дышат.
Ну вот я хотела бы еще один вопрос застроить. В России приблизительно проживает 30 миллионов детей, да? И по разным оценкам, сегодня от 1 миллиона до 2 миллионов безнадзорных детей, живущих на улицах. Одни имеют родителей, другие, так сказать, полные сироты, но тем не менее эти больше миллиона детей находятся на улицах. Это фактически третья волна беспризорности в России. Первая была после Гражданской войны, вторая была после Великой Отечественной войны, и третья – это вот современная Россия. С чем это связано, с вашей точки зрения, Наталья Кигай? Почему именно на 90-е и 2000-е год пришлась эта вот волна беспризорности?
Ну, я думаю, что Ольге как социологу легче было бы ответить на этот вопрос, но я думаю, что это связано с резким обнищанием определенной части населения, с неспособностью родителей справиться с тем, чтобы выкормить этих детей, с тем, что сами родители, может быть, были алкоголизированы или потеряли свое жилье.
Ольга, ну, с одной стороны, конечно, с этим нельзя не согласиться, это очевидный факт, но еще и с социальным неблагополучием более широко, не просто с обнищанием, но с социальным неблагополучием, в котором оказалась масса семей в 90-е годы. Это период огромного социального катаклизма, я бы даже, может быть, сказала, социальной катастрофы, которую пережила Россия и все семьи. И поэтому, конечно, в семьях настолько нарушились отношения, что результатом этого становится в том числе и беспризорность.
Спасибо, Наталья Кигай.
У меня короткий еще комментарий. Я подумала, что это может быть связано с тем, что было усиление социальной мобильности в те годы. И если раньше семья сидела там, где сидела, на своем месте жила, и если кому-то было хуже, то ребенка могли взять тетя, дядя, бабушка, дедушка, то теперь очень многие люди снялись со своих мест, переехали в другие города и... Весь, у них нет родни вокруг, и это тоже усугубляет положение детей.
Ну, кстати, по-моему, в семьях иммигрантов, в семьях мигрантов как раз беспризорность – это не самая характерная проблема. Беспризорность, у нас именно сейчас социальная беспризорность, mm-hmm. она ведь отличается от периода, скажем, Гражданской войны или Великой Отечественной, это совсем другое.
Спасибо. Сразу после выпуска новостей в эфир выйдет программа Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». Тема передачи «Казачество в России и за рубежом». В гостях у Виктора Ерофеева атаман Всевеликого войска Донского Виктор Водолацкий и директор архива и библиотеки русской эмиграции при Российском фонде культуры Виктор Леонидов. Так что оставайтесь на волнах Радио Свобода. А мы завершаем программу «Качество жизни». Сегодня гостями московской студии Радио Свобода были психолог, член Международной психоаналитической ассоциации, старший научный сотрудник Института США и Канады Наталья Кигай и социолог, исполнительный директор Горбачев фонда Ольга Здравомыслова. И говорили мы о том, счастливое ли детство у российских детей и кого им надо за это благодарить. Продюсер Олег Львов, вела программу Марина Катас. Всего вам доброго.
Мы не можем ждать ответа от палестинцев бесконечно.
Губернатор Нинецкого округа заявил, что он объявляет голодовку.
Никакой милитаризации бюджета у нас не будет военного.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Силы коалиции начали операцию в ночное время.
Плодитесь и размножайтесь, а то границу защищать некому.
Для России хватит революции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805 и 15130. Слушайте.